Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Джозеф Байден завершил двухдневный визит в Грузию. Вечером самолет вице-президента США вылетел из Тбилисского международного аэропорта. В ходе визита Джозеф Байден встретился не только с президентом Грузии, но и со спикером парламента страны, а также с лидерами оппозиции. В конце визита вице-президент также увиделся с детьми, которые после августовского конфликта с Россией были вынуждены покинуть места постоянного проживания. Байден выразил поддержку Грузии на пути вступления в НАТО, а также заявил, что США не признают независимость Абхазии и Южной Осетии. Перед этим вице-президент США посетил Украину. Существенно изменило обстановку в республике задержание главного подозреваемого в убийстве журналиста Георгия Гангадзе, экс-руководителя Главного управления уголовного розыска МВД Украины генерал-лейтенанта Алексея Пукача. Ситуацию на Украине и в Грузии после визита Джо Байдена мы обсуждаем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Олег.
Здравствуйте.
Какое впечатление оставил в Грузии визит Джо Байдена?
Ну, я успел посмотреть то, что появилось в грузинском интернете. Успел посмотреть, по крайней мере, два мероприятия, которые связаны с визитом Байдена. Это выступление его в парламенте. Кстати, удивительно, что он выступал без текста, без бумажки. И говорил очень четко, и его мысли были изложены в несколько блоков. И первое, что он сказал, это, конечно, поддержка Грузии. Поддержка развития Грузии, развития демократии. Это не признание Соединенными Штатами отделения от Грузии двух территорий, Абхазии и Южной Осетии. Это стремление Грузии в НАТО и поддержка демократических и либеральных реформ в этой стране. И второе – это встреча Байдена с детьми из тех территорий, которые были оторваны во время войны в августе прошлого года. Вот для меня это уже было второе потрясение, потому что, ну, первое – это вот увидеть человека, занимающего высокий пост в Соединенных Штатах и говорящего без бумажки так четко, а второе – это встреча с детьми, когда и президент Саакашвили, сказав в вступительном слове, рассказав о том, что это за дети, что это дети из Южной Осетии. И потом, когда Джо Байден стал с ними говорить, он сказал, упомянул о своем сыне, который воюет в Ираке, и даже показал значок на лацкане пиджака. Он сказал, что вот все люди в Соединенных Штатах, у кого дети находятся где-то вот на войне и носят такие значки. Удивительно было то, что дети довольно сносно и довольно бегло говорят по-английски. Это вот то, чего больше расстраивает российских патриотов, которые беспокоятся о российско-грузинских отношениях, беспокоятся, я бы сказал, в кавычках. Вот. Но на самом деле встреча была удивительно такой человечной, такой, ну, очень щепетильной, такой, очень сердечной. И удивительно еще то, что в самом начале, когда мальчик из Ахалгори, который рассказал о том, что с ним случилось, что случилось с его семьей, сказал о том, что мы ждем, когда Россия и Грузия будут жить в мире и дружбе. Для меня это было совершенно неожиданно, потому что, с одной стороны, можно было бы догадаться, что, или предположить, что, ну, эта встреча подготовлена, там было много людей, которые учили якобы детей, что нужно говорить. Оказалось, что совершенно не так. И вот тот первый мальчик, который говорил с вице-президентом США, сказал о том, что вот отношения между Россией и Грузией должны быть хорошими. Вот, но в то же время все дети говорили о том, что с ними сотворила эта война в августе прошлого года, и что они вот вынуждены жить теперь в качестве беженцев.
Константин Боровой, бывший главный редактор журнала «Америка», бывший депутат Государственной Думы, услышал в словах Байдена поддержку Грузии.
Главная цель была просто поддержать демократическое развитие Грузии, чтобы у Грузии не было ощущения, что она один на один с Россией, цель которой, конечно, остановить демократическое развитие Грузии и, так же как с Абхазией, с Южной Осетией, просто превратить ее в колонию. И недвусмысленно господин Байден высказался по этому поводу в парламенте Грузии. Произнес все те слова, которые от него ждали и которые полезно было бы услышать и руководству России. С Украиной ситуация сложнее. Украина мало что делает для превращения государства в независимое. Байден об этом говорил, о необходимости энергетической независимости, отсутствие которой может сделать проблематичным развитие вот по демократическому направлению.
Как, по-вашему, противоречили итоги визита Джо Байдена на Украину и в Грузию результатам недавней поездки Барака Обамы в Москву, где вот он старался вот эти острые вопросы все обходить, особенно в Абхазии и Южной Осетии, вступление Грузии и Украины в НАТО?
Да нет, я думаю, что различий-то никакого не было. Я думаю, что у них распределены каким-то образом обязанности или сферы влияния. Все-таки Байден человек более опытный, намного дольше находится в политике, и поэтому в его, видимо, обязанности входит, ну, претворение в жизнь тех идей или тех проектов или тех программ, которые высказывает президент Обама. И Байден просто стал говорить или обсуждать в деталях именно то, о чем, собственно, говорил и Обама и в Москве, и о чем он говорил и во время своей предвыборной кампании, и уже когда стал президентом Соединенных Штатов. Понятно, что для российских политиков, прежде всего, властей, самое неприятное – это сам факт посещения Байденом и Украины, и Грузии. И, по-моему, они все прекрасно теперь уже понимают, что любые попытки силой удержать постсоветское пространство ни к чему не привели, а наоборот привели к расколу постсоветского пространства. И сейчас уже совершенно четко видно, что постсоветское пространство разделено на три четкие группы. Первое – это Украина и Грузия, которые стали более самостоятельны, уже ничем не поддерживают свои связи с политикой Москвы. Вторая группа – это сомневающиеся, это Азербайджан, это Беларусь, это Молдова. И, наконец, те еще, которые находятся в сфере влияния Кремля. Это, прежде всего, центральноазиатские страны, хотя вот, не знаю, сегодняшние события в Кыргызстане уже, может быть, становятся тревожным сигналом для Кремля, потому что на постсоветском пространстве проведены очередные недемократические выборы. Я это утверждаю совершенно убежденный, потому что я был 3 недели назад в Кыргызстане и видел эту предвыборную кампанию, совершенно чудовищную, где предвыборная агитация кандидата Курманбека Бакиева просто переходила все границы приличия, когда огромные транспаранты, когда даже в ресторанах при входе иногда вместо таблички с названием ресторана висел листок, на красном фоне просто было написано «Бакиев». То есть фамилия Бакиев была чуть ли не в меню этих ресторанов. И поэтому я понимаю, что существует недовольство людей, которые в Кыргызстане, по всей видимости, хотели какого-то иного развития своей страны. Так что я думаю, что вот визит Байдена и в Украину, и в Грузию показали, что на постсоветском пространстве, благодаря, кстати, политике Кремля, все происходит не так, как хотел этого Кремль.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-22-12. Ситуацию на Украине и в Грузии после визита Джо Байдена мы обсуждаем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он находится в нашей студии. Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, убежден, что Джо Байден лишь изучал обстановку на месте.
Визит Байдена имел скорее терапевтический характер, то есть ему нужно было успокоить психологическую ситуацию и в одной, и в другой стране, ситуацию, естественно, в правящих кругах, которые находятся в растерянности и не очень понимают, что им дальше делать. Это с одной стороны. То есть, как бы Байден сказал все слова, которые от него ждали, но при этом достаточно в общей форме. И в этом смысле дал сигнал, что все-таки правящие круги должны больше включать свои собственные силы, рассчитывать на себя и самим заботиться о своих странах и о своем будущем. И, наконец, третий аспект. Американцам, естественно, очень интересно было бы понять, кто может быть следующими лидерами в обеих странах.
Кравченко перечисляет, какое количество металлов было поставлено России и Германии. Этим металлом вы убивали французов, вы были преступниками.
Генерал Руденко – герой. Возмутительно, что Кравченко таким образом обращается к нему, заявляет адвокат Норман.
Особые закрытые письма ТАСС. На волнах свободы, в документах прошлого, в субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуация на Украине и в Грузии после визита Джо Байдена мы обсуждаем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Да, вот Федор Вадимович сказал о том, что Байден мог как бы посмотреть на каких-то будущих политиков, которые могли бы прийти на смену ныне существующим или ныне работающим президентам. Но это несколько такая, я бы сказал, пропагандистская риторика, которая часто используется в том числе и журналистами, или прежде всего журналистами, особенно когда дело касается Грузии, и до 9 апреля, когда началась вот эта акция оппозиции, и все вот эти три с лишним месяца, когда оппозиция, и ей вторила российская пресса о том, что вот-вот какие-то люди в Вашингтоне примут решение, может быть, даже пришлют самолет за Саакашвили, тут же его увезут. Понятно, что это, ну, совершенно бредовая идея. Никто никогда так не делает. Ну, может быть, были такие случаи, но в странах какого-то третьего-четвертого мира, когда одного диктатора меняли на другого диктатора. И поэтому у Байдена вряд ли была такая, что ли, идея или план там приехать и посмотреть, кто же может быть вместо Саакашвили, потому что, на самом деле, Саакашвили еще быть президентом до 2013 года. Хотя понятно, что в грузинской политике есть сейчас довольно четкое определение оппозиционеров, те, кто может претендовать на будущий президентский пост. Есть, на мой взгляд, два таких реальных политика, которые хотя бы могут говорить о том, что они видят или как они видят будущее Грузии. Это Ираклий Алассания и Георгий Таргамадзе. Все остальные, к сожалению, это вот так называемая радикальная оппозиция, которая сегодня вышла с огорченными лицами после встречи с Байденом из отеля «Мариот», когда Байден им сказал совершенно четко о том, что, во-первых, Соединенные Штаты не будут вмешиваться во внутренние дела Грузии и поэтому не будут поддерживать никакие политические силы. А во-вторых, он четко сказал, что уличная политика не приветствуется, потому что ни к чему хорошему она никогда не приводит. Это, наверное, все-таки мысль, которую постоянно пытались напоминать радикальные оппозиции в Грузии, что установление клеток, перекрытие улиц и прочие всякие такие неприятности, которые больше беспокоили жителей Тбилиси, а не политиков. Все это ни к чему хорошему не привело. И, в общем, мне кажется, что вчера и сегодня для радикальной грузинской оппозиции начался двухдневный траур по поводу своей скоропостижной кончины. Нет, ну, конечно, они какое-то время еще будут что-то делать, они будут говорить какие-то слова, но, по-моему, для них политическая жизнь уже не может быть такой перспективной, как вот для других политиков, у которых есть шансы каким-то образом рассказывать о том, каким они видят путь развития Грузии.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Скажите, помог ли вот визит Джо Байдена в Грузию улучшить имидж Грузии в мире? Вообще, какой он этот имидж? Я вот, когда кто-нибудь мне говорит о Грузии, вспоминаю странные загадочные смерти политических оппозиционеров в Саакашвили. Ну, конечно, варварскую военную агрессию Грузии на Южную Осетию. И как Саакашвили с аппетитом ест свой галстук. А что вот, например, думает простой англичанин, американец, когда ему говорят про Грузию? Спасибо.
Угу. Ну, слава богу, что простой американец или англичанин не читает российских газет, поэтому они думают то, что они считают нужным думать, а не то, что думаете вы.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Будучи в Москве, Обама, в общем-то, добился важного для Америки от России решения о предоставлении воздушного пространства для снабжения военными грузами в Афганистане войск. Причем до сей поры, в общем-то, российское правительство достаточно жестко упиралось в этом вопросе. Как вы думаете, в обмен на какие, возможно, существенные уступки со стороны Америки было это решение? Возможно, что обещание в ближайшем времени, что, скажем, Грузия и Украина не вступят в НАТО, или там противоракетная оборона, или что-либо подобное? Спасибо.
Ну, я думаю, что это обычный коммерческий проект, и никакого отношения к политике, или точнее к урегулированию каких-то серьезных проблем это не имеет. Потому что у Соединенных Штатов есть, на мой взгляд, достаточно территории, через которые они могли бы переправлять свои грузы. А тем более, когда Россия поставила условия досматривать при необходимости содержимое самолетов для того, чтобы увидеть, что там перевозится. Ну, по-моему, ну, для американцев важно было каким-то образом устанавливать контакт. Я тут могу только вспомнить, как 12 лет назад у меня была возможность некоторое время находиться в НАТО, в штаб-квартире в Брюсселе, в качестве эксперта. И мне рассказывали дипломаты, западные дипломаты и, кстати, российские дипломаты о том, как НАТО много раз пыталось предложить России коммерческие сделки, то есть предлагало изготавливать для натовских войск, или точнее так, подразделений разных стран, входящих в состав НАТО, какие-то запчасти. Мне показывали каталоги с какими-то болтами, с какими-то скобами, с какими-то железками. И западные дипломаты все время говорили, ну почему Россия отказывается от выполнения этих заказов? Мы же даем работу людям на тех простаивающих заводах. И вот тогда, в 97-м году, а послом тогда был господин Чуркин, Россия отказывалась от этих заказов и таким образом, видимо, пыталась насолить НАТО. Наверное, сейчас каким-то образом пытается восстановить отношения, может быть, посредством вот такого своеобразного подарка, как пролет натовских самолетов через территорию России. Но повторяю, что это, скорее всего, коммерческий проект, и к большой политике он не имеет никакого отношения.
Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, уверен, что все заинтересованные стороны остались при своих убеждениях.
Политическое руководство Украины услышало от Байдена то, что они хотели услышать. Грузины услышали от него то же самое, то, что они хотели услышать. Какие-то обещания, слова поддержки. Если прочитать российские газеты, посмотреть наши центральные телевизионные каналы, неприкрытый скепсис, который говорит о том, что грузинам далеко до НАТО, украинцы запутались в своих политических персоналиях и не знают, что будет дальше. Я думаю, что истина третья. Соединенные Штаты продолжают внимательно очень наблюдать за постсоветским пространством, которое все дальше и дальше удаляется от официальной Москвы. Похоже, что не только продолжает наблюдать, но и аккуратно помогать этому процессу стремления вступления Украины в европейские международные организации, а вместе с Грузией и в НАТО.
слово Олегу Панфилову.
Мне кажется, что Сергей Петрович тут абсолютно прав, говоря о том, что Соединенные Штаты внимательно наблюдают за постсоветским пространством и помогая именно тем странам, которые пытаются во своей внутренней политике все-таки говорить о соблюдении прав человека, о развитии демократии, о развитии свободы слова, о развитии всяких демократических институтов. Понятно, что есть очень много проблем еще, но, видимо, и украинцам, и грузинам нужно долго учиться тому, что из себя представляет свобода слова или демократические выборы, хотя уже то, что происходит, это уже достаточно демократические выборы, это признается международными организациями. Но вот то, чего не хватает на остальном постсоветском пространстве, это как раз-таки введение внутренней политики, которые бы разделяли положение ОБСЕ или Совета Европы, если это происходит вот на территории тех стран, которые входят в Совет Европы. Так что у Соединенных Штатов есть, по всей видимости, страстное желание помогать тем странам, которые выбирают демократический путь развития, или, по крайней мере, работать даже с теми, которые еще находятся в состоянии такой полуфеодальной диктатуры, И даже таким странам, как Узбекистан и Туркменистан, вполне себе помогают для того, чтобы эти страны пошли другим путем развития, стали, может быть, более открытыми. По-моему, это происходит вот таким образом.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к коллегу Панфилову. На Медне, выступая в программе Владимира, депутат Затулин, ничтоже сумнившийся, пытался доказать, что визит Джо Байдена на Украину и Грузию преследует цель развала России. Да? Первое. Вот когда нефть и газ добываются в Сибири, да, а деньги от их реализации оказываются в Москве, когда Тула производит оружие, а деньги от реализации тоже оказываются в Москве. Когда Дальний Восток ловит рыбу, да, а деньги от реализации этой рыбы тоже оказываются в Москве. Разве не Путин регулирует финансовые потоки таким образом, что Москва жиреет, а регионы сереют? Так как его советники ему внушили, что оранжевые революции начинаются в столицах, да?
Да, спасибо. На самом деле ваш вопрос был вашим ответом. Мое, может быть, единственное дополнение. Я с большим трудом себя сдерживаю и стараюсь не комментировать любые публичные выступления господина Затулина.
Напомню, что ситуацию на Украине и в Грузии после визита вице-президента США Джо Байдена мы обсуждаем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он находится в нашей студии после перерыва. Еще добавится одна тема – это задержание на Украине убийц предполагаемых журналиста Георгия Гангадзе. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве был задержан организатор пикета памяти убитой правозащитницы Натальи Естемировой, сообщила милиция. По информации ГУВД, на акцию собралось вдвое больше людей, чем было заранее заявлено, поэтому на организатора пикета был составлен протокол. Между тем, радиостанция «Эхо Москвы» сообщает, что милиция разогнала акцию и задержала несколько человек. В Киргизии в четверг прошли выборы президента. За голосованием следили свыше 500 международных наблюдателей. Оппозиция заявила о массовых нарушениях в ходе голосования. Вице-президент США Джо Байден, завершивший визит в Грузию, заявил, что Вашингтон полностью поддерживает стремление Тбилиси вступить в НАТО. Выступая в четверг в грузинском парламенте, Байден также выразил поддержку территориальной целостности Грузии и заявил, что США не признают независимость Абхазии и Южной Осетии. В Севастополе украинские власти в третий раз за месяц задержали колонну грузовиков Черноморского флота России, которые перевозили крылатые ракеты типа «Мираж». Как сообщает «Интерфакс», колонна была остановлена, так как ее движение не было согласовано с украинской стороной. Американские СМИ, ссылаясь на данные разведки, сообщают о гибели Саада Бин Ладена, сына лидера группировки Аль-Каида Усамы Бин Ладена. По информации Национального общественного радио США, младший Бин Ладен погиб в результате ракетного удара в одном из горных районов Пакистана. На юге Йемена по меньшей мере 12 человек погибли в столкновениях между правительственными силами и местными сепаратистами. На Алтае в четверг открылся Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, посвященный 80-летию со дня рождения писателя Василия Шукшина. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что завершившийся визит Джо Байдена на Украину и в Грузию мы обсуждаем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Петра.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый гость, скажите, пожалуйста, разве плохо, если Грузии помогут освободиться, в свою очередь, от ее этих двух колоний, Абхазии и Южной Осетии? Это первый вопрос. И второй. Вот расширение НАТО, зона ответственности ее, ну, сопровождаемые словами о демократии, разве это не продолжение холодной войны в чистом виде? Спасибо.
Демократия, продолжение холодной войны. Ну, мне трудно тут с вами спорить, потому что я не вижу предмета спора, начиная уже со слова «колонии». Я не понимаю, что такое колония. Если вы знаете о том, где находится Южная Осетия, или хотя бы открыли бы интернет и прочитали бы, что на самом деле такой территории, как Южная Осетия, это, в общем-то, и не было. Это часть Грузии, которая всегда называлась Самочабло. И осетинское население там появилось совсем недавно, всего лишь 200 лет назад, когда у князя Мачабели появилась идея приглашать крестьян для того, чтобы возделывать его земли. Так что я бы все-таки предложил людям, которые интересуются историей современной Грузии, все-таки читать, может быть, более серьезные книги, чем российские газеты, а тем более смотреть российское телевидение, чтобы было понятно, чтобы просто не попадать в такие ситуации.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот приехал толковый, грамотный человек Джо Байден в Украину, с удовольствием его встретили. Как вот Россия, неужели некого послать? Это посылает Орлов, то Черномырдина, до этого еще друга, которого здесь никто не переваривает.
Я не знаю, что вы имеете в виду, кого послать, чего послать. Вообще политика такая штука, знаете, едут люди для того, чтобы продвигать свои идеи. Ну вот поехал президент Медведев на оккупированную территорию, которую Россия признала самостоятельным государством. Какой итог этого визита, я, например, абсолютно не понимаю. Я не понимаю, потому что грузинские власти за 2,5 месяца построили 4 огромных поселка для беженцев из Южной Осетии. Это более 30 тысяч человек. А президент Медведев приехал в Южную Осетию в то время, когда там ничего, в общем-то, не делалось для тех людей, которые пострадали во время этой войны. И поэтому тут сложно говорить о том, как политики оценивают эту ситуацию и насколько они способны с этой ситуацией как-то вот ее разрешать и бороться с этими проблемами.
Да, и сегодня даже ближайший союзник России и Белоруссии запретил своим гражданам въезжать в Южную Осетию, Абхазию через территорию.
Не запретила, это не совсем правильно. Я бы сказал так, МИД Белоруссии напомнил о том, что посещение Южной Осетии и Абхазии не через границу, где находятся грузинские пограничники, это нарушение границ
паспортного режима.
И поэтому, поскольку Беларусь не признавала независимость Южной Осетии и Абхазии, она предупреждает своих граждан о том, что это является нарушением конституции и законов Грузии.
Слушаем москвичку Наталью.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, почему вот этим албанцам, которых Христа ради пустили в Косово, и которые на органы потом, согласно вот этой судье, забыла, как ее фамилия, значит,
Карло Дель Понте,
продавали. Да. Да, это было очень страшное сообщение всему миру, реакция странная, но тем не менее самоопределиться помогли. И вот эти сегодня no comment кадры по Евроньюз, когда просто томагавками забрасывали американцев, и народ просто протестует против НАТО, открыто на берегу стоят в Крыму, они тоже, наверное, имеют какой-то вес. И что вот в перспективе, каких, как вы считаете, суперпреференций ждут вот эти явно проплаченные два лижущих сапожки американские президенты, так называемых?
Мне отвечать про сапожки или про что? Значит, мне очень трудно всегда аргументированно спорить с людьми, которые получают информацию исключительно из одного источника. Поэтому мне даже нечего вам ответить, поскольку, по всей видимости, вы знаете об истории Косово только исключительно из российских средств массовой информации. И по поводу двух президентов тоже исключительно по программам российского телевидения. О том, что происходит непосредственно в Грузии или что происходит непосредственно в Украине, вы, видимо, сами не знаете, и поэтому руководствуясь только тем, что вам преподносит пропаганда. Мне очень жаль тех людей, которые не пытаются разобраться самостоятельно в этих историях многочисленных, и не пытается найти альтернативную информацию, чтобы видеть реальную картину, а не придуманную пропагандистами.
Раз заговорили о ситуации на Украине, удивил ли вас прогресс вот в расследовании убийства журналиста Георгия Гангадзе, что на днях задержали одного из главных подозреваемых, бывшего генерала МВД Алексея Пукача?
Да, вот это очень интересная история, но интересная не потому, что задержали. В конце концов, задержать рано или поздно должны были. Хотя есть еще история 2003 года, когда его уже задерживали, а потом отпустили. Но когда я сегодня вдруг начал читать в украинских сайтах, на украинских сайтах различные статьи, анализы, комментарии по поводу того, что это все не случайно, это все связано с предвыборной кампанией, а майор Микола Мельниченко, который является как будто автором записанных тайны разговоров президента Кучмы, он вообще заявил о том, что Пукача привез Байден в своем самолете. Ну, вот такие постсоветские байки, они очень популярны вообще повсеместно, ну, в том числе и жующий галстук президент Саакашвили и так далее, и так далее. Народ очень любит питаться мифами, очень любит эти мифы поддерживать, развивать их и так далее. Что на самом деле произошло? Ну, произошел арест человека, которого разыскивали много-много лет. Вот с того самого момента, когда он стал одним из подозреваемых в исчезновении, а потом уже и было доказано убийство журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Был суд над непосредственными убийцами, милиционерами, и они были осуждены. Но необходимо было найти тех людей, которые были или связующим звеном между исполнителями и заказчиками, и в данном случае генерал Пукач был, по всей видимости, этим человеком, хотя по некоторым свидетельским показаниям он непосредственно душил Георгия Гангадзе. И, наконец, появилось сообщение о том, что генерал Пукач уже сообщил следствию о том, кто является или являлся заказчиком этого убийства. По всей видимости, это будет громкий скандал, это будет сенсация. И уже по тем сообщениям, которые я читал, чувствуется, что это речь идет о каких-то очень высоких должностных лицах. Так что особой неожиданности не было. Повторяю, что рано или поздно задержание или аресты подозреваемых случается. А поскольку президентские сроки 4 или 5 лет, я не помню, сколько президентский срок длится в Украине, то вот случилось это сейчас, почему-то решили, что это предвыборная кампания. Случилось бы год назад, сказали бы, ну вот за год то предвыборная кампания, арестовали генерала Пукача.
Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ, удивлена прогрессом в деле Георгия Гангадзе.
Хорошо, что, хотя и так много лет спустя, но все-таки нашли возможных и действительно убийц Гангадзе. Что касается расследований убийств наших журналистов, я не верю, что найдут при этой власти, никогда никого не найдут. Любая власть, в особенности если речь идет о недемократических государствах, не заинтересована в том, чтобы хотя бы что-либо из того, что делает власть незаконно, каким-то образом выходила за пределы Кремля или за пределы какого-либо другого официального символа государства. И журналисты убивали и будут убивать, к сожалению. И, собственно говоря, ценность журналистской жизни ничем не отличается от ценности обычного рядового гражданина России. И вы же заметили, наверное, что в последнее время очень многие убийства журналистов квалифицировали по бытовым мотивам, якобы они были совершены, а не по профессиональной деятельности. Власть не заинтересована в хороших журналистах.
Какую роль в свое время сыграло дело Гангадзе в изменении политической ситуации на Украине?
Вот я должен сказать, простите, что тут, скорее всего, нужно говорить о том, что это убийство имело по большей части политическую подоплеку не в том, что убит известный оппозиционный журналист. Ну, я бы сказал так, что Георгий был, конечно, хорошим журналистом, но, наверное, ну, не самым ярким. А то, что это убийство потом было использовано политиками в своей политической борьбе, это совершенно точно. Кстати, когда опять начали говорить о том, что это все вот связано с Ющенко, я должен напомнить, что первый человек, который предоставил записи, якобы сделанные Николаем Мельниченко, и провел пресс-конференцию, это был Александр Мороз, который, ну уж совсем другом Ющенко не является. И ныне это один из оппозиционных деятелей, который борется с Ющенко. Потом этим убийством, мы долгое время его называли исчезновением, потому что не было никаких доказательств убийства и не найдено было тело, воспользовались очень многие другие политики. И вот это, можно сказать, простит меня Мирослава, вдова, но, может быть, рядовое убийство журналистов, а и, к сожалению, как сказала Лена Масюк, случается довольно часто, превратился вот в такой вот политический триллер. И недаром Ярослав Кошев, американец украинского происхождения, журналист, который написал книгу «Обезглавленные», она выходила в Киеве на украинском и на английском языках, а потом он специально для нас дописал несколько глав, и мы ее перевели на русский язык. Он русское издание назвал «Гангадзе», имя, которое изменило Украину. То есть, действительно, когда политики вдруг взяли и подняли это знамя, имя Гангадзе, над собой и вели всю свою политическую борьбу с этим именем, они его использовали в своих политических целях, проще говоря.
Зоя Светова, обозреватель газеты «Новые известия», считает случай Гангадзе проявлением общей тенденции.
Журналистов, как правило, убивают тех, которые находятся в оппозиции к власти, потому что они эту власть подрывают как бы изнутри. И власть их ненавидит, и постепенно рождается такая мысль, что нужно просто заткнуть рот этим журналистам. Если с ними невозможно договориться, если их невозможно подкупить, если их невозможно напугать, то значит их нужно просто убить. И, как говорил Сталин, нет человека, нет проблем. Но здесь, мне кажется, очень важная проблема – это отсутствие солидарности журналистов. Если бы журналисты солидарно отставили какую-то позицию, если бы они солидарно критиковали ту или иную политику властей, понятно, что просто убить одного журналиста. Но убить 10 журналистов гораздо труднее. Как правило, в тоталитарных или в диктаторских авторитарных режимах существуют всего единичные журналисты, которые говорят правду власти. Из-за этого этих единичных журналистов и убивают.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Олегу Панфилову.
Вот, по всей видимости, когда Зоя говорила о том, что не хватает солидарности, но я думаю, что она все-таки в первую очередь имела в виду российских журналистов, потому что после исчезновения Георгия Гангадзе поднялась просто мощная волна протестов, и, кстати, этим именем воспользовались не только политики, но и журналисты, которые стали говорить о серьезных проблемах в Украине, ведь был убит не только Георгий Гангадзе, было много убийств журналистов в Украине, Украина тогда, ну, ничем не отличалась от России. И неизвестно еще, что происходило там с журналистами, например, Петром Шевченко, который неожиданно вдруг повесился в Киеве, и многие до сих пор не верят, что это было самоубийство, и, скорее всего, это было убийство. Ну, в общем, есть очень много других случаев, которые связаны с профессиональной деятельностью украинских журналистов. Так вот, украинские журналисты, в отличие от российских, они поднимали свой голос в защиту своих коллег, они устраивали мощные акции протеста, они устраивали митинги, они устраивали различные мероприятия, которым нужно просто завидовать, потому что украинские журналисты тогда начинали бороться за свободу слова примерно так, как это происходило в Польше в середине и в конце 80-х годов. И то, что сейчас украинская журналистика намного свободнее российской, это результат вот той самой борьбы, той консолидации украинских журналистов. Ну, тут я, конечно, должен поправиться, сказать, что, конечно, не все так гладко в украинской журналистике, есть еще много проблем, но это вполне естественно для постсоветского пространства. Но то, что украинская журналистика, в том числе и благодаря Георгию Гангадзе, она стала намного свободнее, это совершенно точно.
Наталья Марари, обозреватель еженедельника New Times, считает, что Георгий Гангадзе представлял прямую угрозу режиму.
Для любой власти, которая придерживается авторитарных принципов и принципов закрытости, самой большой опасностью является публичность открытости их действий. То есть они прекрасно понимают, что в случае, если хотя бы часть того, что они творят, станет известна их избирателям, вполне может быть, что вся лояльность полетит, сами знаете, куда. Поэтому все журналисты, которые хоть как-то пытаются расследовать или заниматься подобными вещами, пытаются просто устранять. Понятно, что гораздо легче закручивать гайки, когда нет даже отдельно взятых неудобных элементов. Тогда просто закручиваешь один рычаг, и все. При демократическом режиме это менее вероятно. Это, безусловно, возможно. Мы знаем такие случаи, когда журналистов убивали и в вполне демократических странах. Но мы знаем, какое развитие получали эти истории. Поэтому мало кто решится убить журналиста в Великобритании или в тех же Соединенных Штатах Америки. Они прекрасно понимают, чем они рискуют, и что это может закончиться для них просто чуть ли не трибуналом.
Слушаем вопрос из Прибалтики от радиослушателя Петроса.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел предложить рецепт урегулирования конфликта в Южной Осетии, ну и заодно в Косово.
Если коротко, пожалуйста, у нас очень мало времени.
Хорошо. Суть конфликта в том, что вооруженным путем часть территории хотят отторгнуть от коренного населения в пользу другого, соседей, скажем, косовары в пользу Албании большой, а осетины в пользу России или Южной Осетии, ну, под видом независимости. Это всем понятно. Но любое вот такое выступление автоматически вызывает ответ от центра, потому что по Конституции каждый гражданин обязан защищать территориальную целостность своей страны. Еще добавляет остроту конфликта в то, что живут, то обычно пополам, и одна национальность, и вторая конфликтующая. И значит, если кто проиграет, должен будет уходить, иначе их будут преследовать за то, что они сопротивлялись. Чтобы, раз не могут вместе жить, например, осетины и грузины, надо делить территории пополам, и Грузия должна признать ту часть, которая останется за осетинами, неотъемлемой частью Осетии.
Спасибо большое. Знаете, проблема-то вот в чем. Вы можете найти в интернете много работ, на которых, в которых есть карты с этническим делением, то есть с этническим расселением. Я имею в виду, естественно, карты еще до прошлогодней войны. Вы увидите, что в Южной Осетии не было каких-то четких разделений между грузинским и осетинским населением. Там люди жили всегда бок о бок, друг с другом. И потом за вот это то время, когда они жили все вместе, случилось очень много межнациональных браков. Я вас уверяю, что очень многие грузины и очень многие осетины друг к другу относятся совершенно нормально. Точно так же, как я уже несколько раз напоминал, когда приходил в эту программу, о том, что большая часть осетинов живет во внутренней Грузии. Они живут в Хашуре, они живут в Борджоме, они живут в Тбилиси, они живут в других регионах Грузии. И там живут осетинов намного больше, чем на территории Южной Осетии. И никогда у них нет проблем или каких-либо столкновений с грузинами. И то, что случилось в Южной Осетии в прошлом году, поверьте, это не вражда между осетинами и грузинами. Это политика, точнее, это политика Кремля, которая решила вот таким образом наказать Грузию за то, что она стремится в обратную сторону, нежели в ту, которую идет Кремль.
Сергей Рогов, директор Института США и Канады Российской Академии Наук, считает завершившийся визит вице-президента США продолжением общего курса Белого дома.
Поскольку Обама продемонстрировал, что для него приоритетом является развитие сотрудничества с Россией, визит Байдена призван продемонстрировать, что Соединенные Штаты продолжают уделять определенное внимание Украине и Грузии, но обращает на себя внимание скорее то, что он не давал жестких обязательств по вступлению этих стран в НАТО. Ну и фактически Байден заявил, что не будет поставок американского оружия Грузии, чего он добивался Саакашвили. Так что визит вице-президента был призван продемонстрировать, что чрезмерного перекоса в американской политике не произошло, но тем не менее становится ясно, что Соединенные Штаты, конечно, уделяют главное внимание отношениям с Россией, а не другими бывшими советскими республиками.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Валентина Николаевича.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Значит, в прошлом году, приблизительно в мае-июне месяце, по вашей программе, Володя, была встреча с редактором журнала «Дружба народов». И там...
Да, Александр Абанаидзе.
Обстановку,
да.
Значит, вот у Саакашвили и вооруженных силах Грузии сказал, что 30-кратное увеличение грузинских вооруженных сил приводит к тому, что Саакашвили начнет войну. Ну, как редактор, так и вы сказали, что этого быть не может, потому что этого быть не может. Но оказалось, случилось, что это случилось. Кстати, перед войной приехал туда вице-президент Соединенных Штатов Чейни. И это подтолкнуло Саакашвили к развертыванию войны. Скажите, приезд Байдена не приведет ли к развязыванию, так сказать, сдерживающих факторов Саакашвили и следующему нападению Саакашвили на Южную Осетию? Спасибо.
У вас есть совершенно четкая информация о том, что Чейни приезжал в Тбилиси именно для того, чтобы Грузия начала войну против России. Но опять-таки повторяю, что мне очень трудно аргументированно отвечать на вопросы, которые построены на российской пропаганде. Я, кстати, говорил в самом начале о том, что во время встречи Байдена с детьми из оккупированных территорий мальчик говорил о том, что он надеется, что отношения между Россией и Грузией будут нормальными. Я вам должен сказать, что и вчера во время выступления в резиденции Саакашвили Байден говорил о нормальных отношениях между Россией и Грузией. И вообще от Байдена, по-моему, не было ни одного какого-то высказывания, которое бы ставило его на грань противостояния с Россией. Поэтому, но я уж не буду вспоминать про прошлогоднюю войну, потому что о ней уже я и здесь рассказывал, и много писал. Опять-таки повторяю, что утверждение российской пропаганды мне очень трудно комментировать.
Слушаем вопрос от Владимира Борисовича, радиослушателя из Подмосковья.
Доброй ночи, Владимир.
Здравствуйте.
И вашему гостю. У меня, значит, я очень рад, что на Украине гора это как опередила Украину, и, может быть, глядишь, и мы, и у нас в России мы узнаем, ну, как говорится, об Анне Политковской все от Адая, кто и что. А вот по вопросу визита вице-президента на Украину и в Тбилиси, и в Грузию, мое мнение, знаете, какое, что, как вам сказать, что ищут новых людей, на тех людей, которые не поставили, как говорится, не оправдали люди, ищут тех людей. И призыв, конечно, президента Грузии, что, мол, Россия получила все, что хотела, а мы-то ничего не получили.
Не знаю, что отвечать. Это вот опять вопрос, который построен на утверждениях, которые часто слышно по российскому телевидению. Ну, что значит «приехал искать людей»? Ну, я уже на этот вопрос отвечал.
Как по-вашему, способствует ли вот завершившийся визит Джо Байдена национальному примирению в грузинском обществе?
Ну, в грузинском обществе, я думаю, что да, потому что, во-первых, его особо-то и не было. Это в основном радикальная оппозиция говорила о том, что грузинское общество расколото настолько, что вот-вот народ сметет Саакашвили, и он улетит вместе с Байденом в Вашингтон. Вот, я думаю, что визит Байдена очень четко показал, что есть демократическое устройство, есть демократические принципы, которые должны соблюдать все. И, кстати, Байден и Саакашвили говорил о том, что нужно развивать свободу слова, демократию, так что я думаю, что многие поняли, в чем суть новых взаимоотношений Грузии и Соединенных Штатов.
Спасибо. Напомню, что визит Джо Байдена на Украину и в Грузию мы обсудили с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он был в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шары.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.